«Проект Европа», «Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это подкаст «Европа». Сегодня у нас специальный выпуск. Он посвящен одному из очень значимых событий этой недели – смерти Маргарет Тэтчер. Она скончалась в возрасте 87 лет, 20 с лишним лет спустя после того, как ушла из политики, ушла с поста премьер-министра Великобритании. И я хотел бы начать именно с этого, поскольку сам факт, что о политике, которая уже более двух десятилетий политикой не занимается, не присутствует в политическом пространстве, что о такой фигуре вспоминают так много и так активно после ее смерти, мне кажется очень существенным, очень важным, который говорит, конечно, о масштабе этой фигуры. Ну вот, о масштабе этой фигуры, о ее противоречивости, о том, чем была Маргарет Тэтчер для своей страны и для остального мира, мы сегодня и поговорим. Мой собеседник, мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин, он с нами на связи из Лондона. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте.
Итак, Маргарет Тэтчер. Ну, начнем, наверное, с такой оперативной, можно сказать, информации, с того, как, собственно, в Британии восприняли известие о ее смерти, как восприняли его разные люди, люди, так сказать, и высокопоставленные, и обычные. О реакции высокопоставленных политиков, в общем, мы могли судить сразу же после того, как эта информация стала достоянием гласности. Дэвид Кэмерон, нынешний премьер Великобритании, заявил о том, что умер политик, который спас страну. Маргарет Тэтчер спасла, по его мнению, страну. И в общем и целом, конечно, отзывы представителей политической репрезентации и британской, и других стран были выдержаны в таком хвалебном тоне. Что касается других реакций, то они, насколько я знаю, были более разнообразны. Так ли это?
Ну, безусловно. С одной стороны, есть реакция официальная, и даже те люди, которые являются как бы, ну, идеологическими оппонентами на Маргарет Тэтчер, безусловно, они сейчас не будут говорить, по крайней мере, те, которые занимают государственные должности, или те, которые, ну, я не знаю, главные редакторы газет или серьезные политические обозреватели, безусловно, они говорят в основном хорошее. Надо различать просто сдержанность тона или, наоборот, лиричность тона, если угодно, когда речь идет о Тэтчер вчера и сегодня. И совсем другая реакция у тех, кто, ну, скажем так, является наблюдателями общественной и политической жизни, не только журналисты, и ученые, и социологи, и политологи, и профсоюзные деятели, и реакция, ну, что называется, простых людей. Вот если пробежаться вот по этому спектру, то мы увидим совершенно разные вещи. Я вчера, узнав о смерти Маргарет Тэтчер, поехал в центр города, в район Вестминстерского аббатства, парламента, и первое, что я увидел, это приспущенные флаги. Я понял, что, ну, конечно же, на государственных учреждениях они должны быть приспущены, безусловно, но когда я проходил даже мимо галереи Тейт-Бриттон, там тоже был приспущен флаг. Это говорит о том, что, в общем, определенный на таком полуофициозном уровне определенный консенсус существует. Хотя, как известно, слово «консенсус» для покойной было одним из, я не знаю, красных тряпок для разъяренного быка. С другой стороны, на фоне вот этой сдержанной и очень доброжелательной, официозной, официальной и полуофициальной реакции совершенным контрастом, и я бы даже сказал непристойным контрастом, как бы не относиться к покойной Маргарет Тэтчер, была реакция в некоторых городах и некоторых районах Лондона, которые имеют очень давнюю и очень неприятную историю отношений с Маргарет Тэтчер. Например, в лондонском районе Брикстон вчера вечером несколько сот человек вышли на улицы, торжественно пили шампанское, пиво, танцевали, регги, потому что это в основном цветной район, и даже на местном кинотеатре с помощью прожекторов высветили несколько, не буду их цитировать, оскорбительных лозунгов или надписей, посвященных Тэтчер. В городе Глазго на севере, это шотландский город страны, там та же самая история, тоже ликование. Несколько сот человек на улицах и площадях города распивали шампанское и так далее. Вот это, ну, скажем так, крайности. Между ними находится, ну, люди, которые серьезно пытаются осмыслить наследие Тэтчер, что она сделала для страны и так далее, и так далее. И здесь, естественно, главное место занимают газеты и другие медийные организации. Те, которые придерживаются правой или правоцентристской ориентации, безусловно, восхваляют Маргарет Тэтчер, и Daily Express пишет «До свидания» или «Прощай, железная леди», и Times публикует огромную фотографию, где Тэтчер машет рукой толпе в Москве, между прочим. Вообще московская тема присутствует не так, конечно, много, как кажется людям, живущим в России, но, тем не менее, российская и советская тема присутствует в некрологах, посвященных Маргарет Тэтчер. Daily Telegraph, естественно, главная сейчас консервативная газета, безусловно, тоже всячески восхваляет ее, и на ее страницах там есть и высказанное мнение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и так далее. Daily Mail, народная газета, правая, тоже цитирует очень многих, восхваляя, в частности, лорда Тибета, который говорит, что со времен Елизаветы I не было у нас ни мужчины, ни женщины, которые с таким мужеством, с такой волей и умом руководили нацию и прочее, прочее, прочее. Более сдержанная реакция, конечно, в левоцентристской прессе, в газете «Гардиан», в газете «Индепендент», а та же самая газета «Индепендент» поместила статью очень модного сейчас левого политолога и журналиста Оуэна Джонса, автора книги о пролетариате британском, который, ну, фактически камня на камне не оставил от политического наследия Тэтчер. Так что реакции самые разнообразные.
Вернусь с того, с чего я начал. 20 лет прошло с времени окончания эпохи Тэтчер, и вот такой вал реакций. Обычно это говорит о том, что ушедший человек, то, что он сделал, его наследие, его идеи, его поступки, они по-прежнему как бы актуальны, во всяком случае, какая-то их часть весьма актуальна. Вот чем актуальна Тэтчер 20 лет спустя? Что она по-прежнему означает для Британии настолько живого, что люди не ограничиваются какими-то официальными, не знаю, официальными заявлениями, формальными выражениями скорби или грусти, или наоборот, как вот вы описали реакцию некоторых людей, радости даже, несколько кощунственной. Что означает Тэтчер по-прежнему настолько актуального для британцев, что они настолько живо обсуждают эту фигуру? В чем ее живые смыслы, так скажем, ее деятельности?
Я начну, с парадокса. Я считаю, что Маргарет Тэтчер была одним из последних революционеров 20 века. Она радикальным образом изменила, я не говорю к лучшему или к худшему, но факт заключается в том, что она радикальным образом изменила не только состав, лицо, жизнедеятельность британского общества, заметьте, не государства, а именно общества. И более того, Тэтчер предложила этому обществу последнюю в 20 веке действительно работающую идеологию или, по крайней мере, действительно работающий образ будущего. Это очень важно для политиков. Особенно для политиков, действующих после краха Советского Союза, потому что, как известно, ну, не считая американской политической сцены, в частности Барака Обамы, в Европе с действительно настоящими образами будущего для обществ континента, особенно Западной Европы, происходят очень большие проблемы. Их просто нет. Так вот, Тэтчер революционер. Я пройдусь по всему спектру направлений, в которых Тэтчер действительно, с моей точки зрения, была революционером. Главное, я хотел бы уточнить, что слово «революционер» нисколько не противоречит тому, что Маргарет Тэтчер была видным деятелем консервативной партии, партии Тори. Казалось бы, там революционеров быть не должно, но, тем не менее, существует даже в политологии 20 века такое понятие «консервативная революция». Хотя Тэтчер и к ней тоже не имеет никакого отношения. Я сейчас поясню то, что я говорю. Прежде всего, Тэтчер была, начну с локального уровня, Тэтчер была революционером на уровне собственной консервативной партии. Дело в том, что консервативная партия, или партия Тори, британская, она к середине 70-х годов она полностью исчерпала весь свой и интеллектуальный, и идеологический, и я бы даже сказал, социальный ресурс. Напомню, что исторически это была, что называется, партия трона, партия короля, это были умеренные монархисты, которые опирались в своей политической деятельности на три в основном социальные группы. Они опирались, или, если угодно, социокультурные группы. Они опирались на британскую аристократию, безусловно. Они опирались на англиканскую церковь. И они опирались на в основном сельских жителей. Если мы посмотрим на деятельность Маргарет Тэтчер, то мы увидим, что чуть ли не главное, что сделала Маргарет Тэтчер, это уничтожила существующую к концу 70-х годов, или почти уничтожила существующую к концу 70-х годов жесткую социальную систему, сословную, чуть ли не кастовую систему британского общества. Это была не левая, скажем, революция, которая уничтожала бы социальные различия и прочее, прочее, прочее. Это был удар по традиционной английской системе и по традиционной идеологии консервативной партии совершенно с неожиданной стороны. Всем известно, что Тэтчер была последователем таких мыслителей, как она много читала Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана, главных, так сказать, идеологов неолиберализма. Более того, есть знаменитая история, как в начале 80-х годов Маргарет Тэтчер и один из ее соратников, Кит Джозеф, составили даже такой, знаете ли, список для обязательного чтения, куда входили книги Хайека, Фридмана и еще одна очень любопытная книга, книга Мартина Уинера «Английская культура и закат индустриального духа». Вот я остановлюсь на этой книге, потому что она сыграла, как ни странно, важную роль в истории и консервативной партии, и Британии. Уинер утверждал, что английский капитализм, который достиг, индустриальный капитализм, достиг своего, я не знаю, акме, если угодно, пика в середине 19 века, дальше стал, ну, что называется, стыдиться, если угодно, своего собственного развития, своего собственного размаха и, собственно, духа свободного предпринимательства. И преобладание в английской культуре, причем в культуре как рабочего класса, так и буржуазии, стали, вот это преобладание возникло на таких вещей, как ценности сельской жизни, неиспорченной природы, поместной жизни. Англия стала читаться или восприниматься как страна, где среди мирных, я не знаю, розовых кустов стоят коттеджи, в которых живут вот неторопливые люди, в то время как страна на самом деле состояла из больших городов в основном, где развивалась мощная промышленность. И вот с точки зрения Уинера главным является вернуть дух вот этого свободного предпринимательства, верить в, по словам Джорджа Бернарда Шоу, верить в Евангелие успеха или заново составить Евангелие успеха и ревитализировать, вдохнуть новую жизнь в английский капитализм. Вот, мне кажется, эта книга очень сильно повлияла на Маргарет Тэтчер, и Маргарет Тэтчер со свойственной ей волей, железной, непреклонной волей, навязала эти мнения и вот такие представления, вот эти, собственно, идеологемы членам консервативной партии. Но дело в том, что эта идеология совершенно чужда консерваторам. Эта идеология на самом деле в середине 19 века их главных соперников. Это либеральные партии, манчестерских промышленников, которые противостояли Тори. Таким образом, получилось, что Тэтчер взяла идеологию, традиционную идеологию либералов, сторонников свободного рынка, и перенесла ее в деятельность консервативной партии. В этом она была абсолютной революционеркой. И более того, мало того, что консервативная партия, несмотря на некоторое сопротивление части консерваторов, которые придерживались, и некоторые до сих пор придерживаются старых точек зрения, мало того, что теперь партия Тори является партией неолибералов и выражающих такие взгляды, Тэтчер совершила революцию в отношении лейбористов, потому что после ее отставки лейбористская партия, перед тем, как прийти к власти и долго продержаться, Тони Блэр был тоже чемпионом, надо сказать, нахождения у власти в Великобритании в определенный период времени, само по себе изобретение нового лейборизма, который пришел на смену старого классического классового левого лейборизма, вот оно же тоже произошло под влиянием идеи Маргарет Тэтчер. Вот,
ну да, Блэра же, собственно, шутя называли лучшим учеником Тэтчер.
Ну, безусловно, Блэр был лучшим учеником Тэтчер, нежели, например, соратник и преемник Тэтчер по консервативной партии Джон Мейджор. И более того, я бы и сейчас сказал, что вот наблюдая последние годы деятельность кабинета Дэвида Кэмерона, мы видим, что и Кэмерон является худшим учеником Маргарет Тэтчер, чем Тони Блэр. Тони Блэр и его идеологи, они смогли переработать тэтчеризм, несколько орнаментировать его как бы лейбористскими всевозможными, не только лейбористскими, мультикультурными рассуждениями, но по сути дела это та же самая идеология. Таким образом, получается, что с идеологической точки зрения Тэтчер, взяв несколько измененную, трансформированную идеологию свободного рынка, которая, собственно говоря, была характерна для английских либералов середины XIX века, добавив туда или несколько трансформировав ее, как я уже говорил, с помощью идей Хайека, Фридмана и на английской почве Мартина Уинера, она создала последнюю настоящую концепцию развития общества и предложила определенное будущее. Вот это на уровне партийном. В этом смысле, безусловно, Тэтчер жива до сих пор, и тэтчеризм жив до сих пор, и он будет жить еще очень и очень долго.
Мы говорили о, сейчас вы говорили об идеологемах и об идеологической составляющей, а практика, революция ведь, в принципе, прежде всего, это практика, любая революция, куда бы она ни была направлена. Вот в этом плане у Тэтчер что получилось, а что не получилось?
Я думаю, что именно в этом смысле, наверное, Тэтчер является еще в большей степени настоящим революционером, нежели в ее около идеологической деятельности, скажем так, в партийной деятельности. Дело в том, что революционер – это тот, кто действительно претворяет идеи в жизнь. У Тэтчер это получилось почти, ну, не то что 100%, но, по крайней мере, я думаю, процентов 75-80 своих идей она смогла реализовать. Другое дело, что, как обычно во время революции бывает, эффект был несколько иной, а в некоторых случаях и противоположный. Например, если вернуться к книге Мартина Уинера, который призывал вернуть жизнь в английскую промышленность, и прежде всего он имел в виду традиционную английскую и валлийскую промышленность, основанную тяжелую промышленность на добыче угля и производстве стали, это север Англии и Уэльс, деятельность Тэтчер по приватизации этих компаний и попытка поставить их на по-настоящему рыночные ноги привело все это к тому, что она эту промышленность просто уничтожила, вместе с ней уничтожив вообще всяческую британскую промышленность, почти всяческую. И сейчас, и это одно из главных наследий революционерки Тэтчер, сейчас в Британии очень сложно найти то, что вообще обычно, ну, как в Германии или во Франции называется промышленностью. Ее здесь почти нет.
Ну, насколько я помню, вот пиком в какой-то степени этой деиндустриализации, ну, в специфической, конечно, военной сфере, но тем не менее, был военный заказ для британского флота, когда какой-то крупный военный корабль строили для британского военно-морского флота на французской верфи, что с исторической точки зрения и с точки зрения британской, так сказать, национальной гордости должно было восприниматься, ну, крайне болезненно и ужасно.
Это как раз результат во многом деятельности, хотя она действительно обращала особое внимание на военную индустрию, безусловно. Но самое-то главное в другом. Вот мы говорим о том, как идеологемы притворяются в реальную жизнь. Вот смотрите, что интересно. Тэтчер и ее советники, в частности, вошли в историю, предложив вместо традиционной промышленности, вместо традиционной индустрии, индустрию услуг. Давайте заменим производство на производство предложения услуг, скажем так. Причем давайте распространим вот эту концепцию не только на традиционную, ну, скажем так, индустриальную область или даже там, да, все что угодно, но вообще на жизнь страны. И к чему это привело? И вот эта концепция, то услуги вместо производства, или точнее производство услуг вместо производства вещей, она распространилась не только на сферу, собственно, индустриальную, но и на сферу, на сферы другие британской жизни. Например, та революция, которую, тут я уже позволю себе точное определение, которую проклинают сегодня вся университетская публика этой страны, она же была произведена под теми же самыми лозунгами. Дело в том, что именно Тэтчер предложила реформу высшего образования, предложив как бы превратить университеты в, ну, скажем так, своего рода комбинаты по оказанию образовательных услуг, то есть коммерциализировав деятельность учебных заведений, что нанесло фатальный удар и по университетской автономии, и по науке фундаментальной, и по многим-многим другим вещам. И, возвращаясь к тому, как отреагировали на смерть Тэтчера в Великобритании, я должен вам сказать, что, конечно, очень сложно будет найти человека, который работает в сфере образования сейчас, который с, ну, благодарностью или с теплыми чувствами, мягко говоря, вспоминал бы Маргарет Тэтчер. Но это тоже была революция. Еще одна революция – это отношение с, конечно же, профсоюзами, которых она, ну, фактически переломила им хребет. Многие воспевают ее за это, но я не думаю, что наемные работники, чьи интересы выражают профсоюзы, они особенно радуются этому обстоятельству, а этих людей очень много. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть, иными словами, если уже окончательно подвести итог революционной деятельности Тэтчер внутри самой Великобритании, революционер Тэтчер изменила полностью это общество. Это общество, которое сегодня, сейчас существует в Великобритании, британское общество, создано, с моей точки зрения, двумя главными политическими деятелями после военной Британии. Это премьер-министром Эдли сразу после войны Второй мировой, лейбористом, который создал британский социализм, начиная от бесплатной медицины до, я не знаю, муниципального жилья и прочее, и Маргарет Тэтчер, которая постаралась уничтожить и во многом уничтожила, но не до конца, этот самый британский социализм.
Ну вот Маргарет Тэтчер, судя по реакции внутри Британии и за ее пределами, она немножко в какой-то степени является отражением того, что иногда называют синдромом Горбачева, то есть за пределами страны, в которой этот политик действовал. Данный политик более, ну, популярен, что ли, и пользуется большим уважением, нежели в самой своей стране, где взгляды на него более разнятся, так скажем. Маргарет Тэтчер, естественно, была заметной фигурой и на внешнеполитической арене. Но тут, на мой взгляд, ее революционеркой назвать сложно. Скорее, она просто принадлежит к тому поколению политиков, которое, ну, выиграло или закончило холодную войну. Она упоминается всегда в одном ряду с Рональдом Рейганом, с Гельмутом Колем, с папой Иоанном Павлом II, с деятелями этого поколения. Вот, на ваш взгляд, насколько велико, насколько значительно место Маргарет Тэтчер в этом ряду, поскольку она, ну, всегда претендовала в той или иной степени, как бы, ну, по меньшей мере, на второе место после Рональда Рейгана в вот этом поколении политиков, которые, с одной стороны, были ярко выраженными, идеологически настроенными антикоммунистами, вполне последовательными, но, с другой стороны, именно они начали, пошли на диалог с реформистским горбачевским руководством Советского Союза, этот диалог поддерживали, ну и, в конце концов, закончили холодную войну так, как она закончилась, слава Богу, без лобового столкновения двух систем, а просто мирным крушением одной из них, той, которая оказалась более слабой. Вот насколько в этом процессе, на ваш взгляд, велика и значительная роль Маргарет Тэтчер?
Ну, здесь она была, мне кажется, более, конечно, традиционным, скажем так, и более обычным, если угодно, политиком, если мы вспомним вообще британскую внешнюю политику после Второй мировой войны. Это и особые англо-американские отношения, безусловно, что продемонстрировано было ей. Это и жесткая позиция в отношении Советского Союза и советского лагеря, что Британия всегда демонстрировала после Второй мировой войны, в отличие, например, от Франции. И это, безусловно, стремление, ну, скажем так, подозрительность в отношении европейской интеграции. Здесь она была, ну, как бы и верным учеником предшествующих премьер-министров, и продолжателем их дела. Другое дело, что она, безусловно, выделялась непреклонностью, во-первых, и волей, и, во-вторых, действительно незаурядными дипломатическими способностями, и скорее даже не дипломатическими, потому как она все-таки была тяжелым человеком для переговоров, а скорее аналитическими способностями. Распознать действительно в Горбачеве будущего лидера и понять, что этот человек может что-то изменить в Советском Союзе, ну, далеко не каждый западный политик и вообще далеко не каждый политик смог бы это сделать. И, безусловно, это ее выдающаяся заслуга. Ну и не забывайте еще две вещи. Фолклендская война, которую Британия выиграла, и это была, собственно, первая после Второй мировой войны война, которую Британия начала и выиграла. Ну, скажем так, Вторую мировую войну она, конечно, не начала, но, тем не менее, она ее выиграла. И здесь тоже Тэтчер была невероятно успешной, но то, в чем она была неуспешной, то, в чем она потерпела поражение, и более того, то, что стало причиной ее довольно бесславной отставки, заговора против нее в собственной же партии, это была ее жесткая позиция по отношению к Европейскому Союзу. Именно эта жесткая позиция вызвала недовольство внутри консерваторов. Это ведь ее заявление знаменитое на континенте, когда в ответ на предложение, что Европе будет теперь единый парламент, а единое, ну, как бы там некий президент и некие единое объединение министров, которое будет выполнять роль Сената, она сказала свое знаменитое «no, no, no», «нет, нет, нет». И вот после этих трех «нет» она и лишилась своего поста. Так что, как это очень часто бывает, внешняя политика Британии была заложницей или заложником внутренней политики, внутреннего курса и политической расстановки внутри двух-трех правящих партий. Вот это с Тэтчер и произошло. Но, возвращаясь к вашему вопросу, безусловно, с внешней точки зрения, с точки зрения внешней политики, Тэтчер выглядит несколько по-иному, нежели изнутри страны.
У меня в связи вот со всем, о чем мы сейчас говорили, закрадывается такая немножко, может быть, крамольная мысль. А Маргарет Тэтчер вспоминают в первую очередь как о человеке с очень сильным и очень специфическим характером. Ну, собственно, прозвище «Железная леди» вполне выражает это отношение. Так вот, не преувеличиваем ли мы несколько в какой-то мере масштаба ее фигуры? Я ни в коей мере не хочу принизить ее противоречивых достижений, ее роли в британской и в мировой истории, но, тем не менее, не является ли феномен Маргарет Тэтчер как таковой прежде всего феноменом человека и политика с очень ярким и сильным характером? И именно этот характер делает ее более выразительной фигурой и несколько, может быть, даже придает дополнительную величину и вес ее политическим деяниям. То есть я хочу сказать, что если бы что-то подобное, ту же самую внутри и внешнеполитическую роль сыграл человек, ну, может быть, чуть менее выразительный по своим психологическим чертам, по своему психологическому портрету, то, может быть, и сам масштаб этой фигуры воспринимался несколько иначе. Вы согласитесь со мной или вам так не кажется, Кирилл?
Отчасти я согласен. Я помянул здесь премьер-министра сразу послевоенного британского Эттли, которого, ну, вряд ли кто-нибудь помнит на самом деле, кроме специалистов и так далее. Но ведь он изменил Британию ничуть не меньше, если не больше его премьер-министра. Британия изменилась ничуть не меньше, если не больше, чем при Тэтчер. Более того, в разговорах о Тэтчер сегодняшних присутствует, конечно, вполне понятная ностальгия. Она не настоящая ностальгия, это обычно люди, когда кто-то из политических деятелей, которые, я не знаю, были активны в годы молодости этих людей или там, я не знаю, расцвета сил и так далее, конечно, есть определенная ностальгия. Эх, в мои времена были такие политики. И таких откликов сейчас довольно много. Но все-таки я бы сказал так, что масштаб ее политической фигуры, мне кажется, действительно выдающийся. Она действительно выдающийся человек и выдающийся политический деятель. И мне кажется, что масштаб не преувеличен. Но вот содержание ее деятельности, оно оценивается во многом превратно. Вы знаете, я внимательно вчера и сегодня смотрел на российские отклики, в частности, на смерть Тэтчер. Что меня поразило, это то, что люди, которые, в частности, политические деятели, не буду называть имен, журналисты, общественные деятели, которые резко выступают, например, против коммерциализации образования нынешней в России, оплакивали Тэтчер с невероятным теплом, говорили какие-то слова и прочее, прочее, прочее. Я бы посмотрел, что бы делали эти люди, оказавшись в Британии времен Тэтчера, времен вот реформы, которые там производились. Я посмотрел бы на людей вообще леволиберальной ориентации российских, которые оплакивают Тэтчер, что бы они сказали, познакомившись поближе с ее деятельностью в Британии, например, в 80-е годы. И таких примеров довольно много. Мне кажется, что, как это часто бывает, ну, мы наблюдаем, скажем, довольно серьезное непонимание того, кем на самом деле была Тэтчер. Тэтчер была адвокатом, доведенной до радикализма, идеи свободного рынка и индивидуализма. Это и эти идеи, они для Европы чужды. И в этом смысле то, что она смогла их навязать, и что она смогла дойти до конца, и что она смогла изменить британское общество и британский мир вот в эту сторону, это действительно глубочайшее изменение. Но вот как его оценивать, и как его оценивают за пределами Британии, и особенно в России, что очень любопытно, мне кажется, вот об этом стоило бы, может быть, как-нибудь в следующий раз поговорить, потому что странным образом, разделение на политический спектр и вещи, которые принадлежат к традиционному, классическому политическому спектру в западной жизни, в России почему-то переворачиваются совершенно по-другому.
Ну, насколько я понимаю, с Маргарет Тэтчер уже сейчас начинает происходить, еще, наверное, даже до ее смерти начало происходить то, что неизбежно в той или иной мере происходит с выдающимися или просто заметными историческими и политическими деятелями. Она превращается в миф. И это неизбежно. И я думаю, что в завершение нашей беседы я бы хотел это подчеркнуть, что теперь, когда Маргарет Тэтчер как человек, как смертный человек, так сказать, перестала существовать, но осталась только уже как историческая фигура, как фигура прошлого, неизбежно всегда будут сталкиваться вот эти две оценки или две попытки оценок. Оценка того, основываясь на анализе деятельности данного политика, данной исторической фигуры, того, что она делала в действительности, и эта мифологизирующая тенденция, которая рождена в первую очередь во многом ее психологическим обликом, обликом действительно сильной женщины, сильного лидера, большого, крупного политического бойца. Ну и, собственно говоря, историческое восприятие, оно так и рождается из пересечения, столкновения, переплетения этих двух различных оценок. Этим я и хотел бы, наверное, завершить нашу сегодняшнюю беседу, наш нынешний подкаст. Напомню, это был проект «Европа», «Радио Свобода», подкаст «Европы». Мы беседовали о Маргарет Тэтчер, о только что ушедшей от нас бывшей главе правительства Великобритании. Вел подкаст Ярослав Шимов. Моим собеседником был мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин. Я напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке проекта «Европа» на сайте свобода.org или бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего!